Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?
Ты не за***ся.
От Дудя до Донбасса.
Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?
Чем помочь?
Одна дверь.
Планируется ли в нашей стране закрытие такой площадки, как YouTube?
Как отбелить репутацию на войне и другие вопросы современного YouTube-сообщества? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как путь покаяния, он же путь имени Филиппа Киркорова, окончательно устаканился в сторону оккупированных территорий Украины. Организаторка почти голой вечеринки Анастасия Ивлеева и апофеоз публичного унижения. Видимо, таковы реалии современного российского шоу-бизнеса. В 2018 году, наверняка ведь помните, она была готова дерзко спросить у Владимира Путина об уровне его усталости. Год спустя, как ведущая телеканала «Пятница» программа «Орел и Решка», Ивлеева участвовала в пресс-конференции тогдашнего главы правительства Дмитрия Медведева. Вопросы к властям у нее были, но поделикатнее в формулировках.
Планируется ли в нашей стране закрытие такой площадки, как YouTube? Если да, то когда? И что делать производителям контента, чей доход напрямую зависит от этой площадки? Меня этот вопрос особенно остро интересует.
Понимаю вас.
На фоне на тот момент обрушившейся критики в сторону Ивлеева ее поддержал политик Алексей Навальный и высказал надежду, что подобное случается с ней в последний раз.
Отличная же девушка, просто молодец, замечательная и веселая. А самое главное, она ничем не зависит от этого государства. Сама история ее жизни была маникюршей в Питере, пробилась там через Инстаграм, стала главной девушкой Инстаграма и вообще самой известной, наверное, такой сейчас женской селебрити вообще в России. Все это она сделала на начальном особенном этапе. Без телевизора, без какой-то поддержки. Сама сделала. Молодец. Круто. Зачем она пришла и выступила на подпевках у этого жулика-единоросса? Непонятно. Ну, то есть, конечно, могла бы, на самом деле, спросить про самолет. Никто бы ее не убил, ничего бы с ней не сделал. Понятно, наверное, телеканал «Пятница», ну, как-то имеет на нее рычаги, заставил ее прийти, уговорил прийти, выглядела она там довольно странно и явно не к месту. Непонятно, зачем они это сделали. То есть, понятно, для чего это Медведева, непонятно, для чего это Ивлеева. Я очень расстроен, надеюсь, она больше не будет участвовать в таких, ну, каких-то таких довольно позорных акциях, от которых она точно ничего не приобретает.
Словно из прошлой жизни все это как-то выглядит, согласитесь. И вот проходит 5 лет, Навальный погиб в колонии, Ивлеева исполняется 33 года, возраст Христа. И вот в опубликованном в Страстную пятницу видео под ликом Владимирской иконы Божьей Матери Ивлеева признается в интимном моменте – поездке на оккупированные территории Украины. 5 лет назад в интервью Дудю обсуждали секс, вплоть до сантиметров, пластику, отношения с ЛДЖМ. Теперь в первом интервью Ивлеевой каналу, простите, Лука Ебков, интимный момент – это покаяние в Мариуполе, линия соприкосновения и отношение к Владимиру Путину, для которого YouTube теперь не место для дискуссий.
Ну, вообще, как ты сейчас, на данный момент, относишься к президенту нашей страны?
Симпатией и уважением, как к главе государства. А ты?
Сейчас нормально. Ну, нет, а ты закапываешь, я здесь при чем? Слушай, ну у нас так принято его почему-то ругать, а я вот не хочу его ругать никогда.
Вот, кстати, почему?
Вот я не знаю, вот такая мода у нас в стране. Вот я не хочу его ругать. Вот у всех пердаки рвет, а я говорю, Владимир Владимирович, мой президент. Вот иди.
Я всегда симпатия к ним относилась. У меня не было момента, чтобы вот. Я прям сидела и такая злилась его за что-то
проклинала. Ну, у меня было, я был ком. Но вот я сейчас, мне настолько нравится, как он всему миру пердаки рвет. А я вот люблю таких людей. Вот идет чувак против системы. И мне нравится.
Это мотивирует.
Да.
Нежно, по-домашнему и по-христиански выстроенный сет на интервью не учитывал нахождение пианино возле камина. Если вас, уважаемые зрители, увиденное и услышанное не мотивирует, то краткий пересказ этого интервью в нашем сюжете.
Это было мероприятие, которое произошло не в то время, не в том месте.
Блогер-миллионник Настя Ивлеева дала первое интервью после знаменитой «Почти голой» вечеринки своему другу, ресторатору Андрею Третьякову, для YouTube-канала «Лука Ябков». Интервью прошло в петербургской квартире Ивлеевой, весьма консервативном интерьере. Сама Настя предстала скромно одетой в джинсах, футболке и домашних тапочках. На столе чай и баранки, на фоне икона. Настя поделилась, как недавно отметила свое 33-летие.
Я была на Донбассе. Я не стала это афишировать, но, во-первых, я согласна с тем, что Донбасс – это не прачечная, и, во-вторых, то есть я говорила тебе про этап переосмысления, и для меня это довольно интимный момент. Мариуполь, ты был там, видел, когда ты видишь своими глазами полуразрушенный город, это, ну, совершенно точно тебя не оставляет равнодушным. Почему полуразрушенный? Потому что он активно сейчас восстанавливается, и это... уникальное зрелище, как вот из руин рождается новая жизнь.
Андрей Третьяков уже записывал интервью с музыкантами Донбасса, да и сам туда ездил. Но в отличие от Ивлеевой, он не был на линии соприкосновения. А вот она была. Блогер показала фото.
Я была, мы стояли там около минут 15, и, ну, то есть просто молчали, слушали войну. И ты понимаешь, что буквально в нескольких метрах, ну, ладно, окей, там около километра, гуляют дети, люди ходят по своим делам, в магазин, на свидание, сидят на лавочке. Это действительно так. То есть ты вот немного отъезжаешь и понимаешь, что люди на фоне военных действий живут жизнь. И ценность, ну, жизни, свободы, воли, выбора, она увеличивается в разы.
В интервью Ивлеева рассказала и о злополучной вечеринке, подчеркнув, что наказание в виде травли участников было слишком суровым. Еще она говорила о патриотизме и о своей помощи российским военным, и об Алексее Навальном. Раньше Ивлеева поддерживала деньгами проект «Альянс врачей», созданный при политике. Но сегодня она призналась, взгляды Навального ей никогда не были близки.
Во-первых, я его никогда не поддерживала. У меня была публикация «Единожды», где я желала ему скорейшего выздоровления. Но это просто человеческий фактор.
Поговорили и о Владимире Путине. 5 лет назад, давая интервью Юрию Дудю, Настя высказалась довольно резко, так что даже получила иск от одного из российских патриотов. Впрочем, иск отклонили. Но теперь блогер говорит про Путина совсем по-другому.
Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Сейчас. Новая Настя.
Чем помочь?
Ну, вообще, как ты сейчас, на данный момент, относишься к президенту нашей страны?
Симпатией и уважением, как к главе государства.
Ивлеева удалила все публикации со своей страницы в Инстаграме, оставив только ссылку на это интервью. Блогер несколько раз повторяет, она уже новая Настя, не та, что была прежде, и говорит о планах на запуск новых честных СМИ. А вот с открытием своего кафе в центре Москвы не получилось, помешал скандал с вечеринкой. В конце новая Настя не выдерживает, из пафосной ноты соскакивает к привычному контенту и с удовольствием хрустит сушкой прямо в микрофон.
Я так вас люблю, ребята. Ждите.
Во вселенной, где Борис Акунин, по версии российских властей, террорист, Борис Гребенщиков, иностранный агент, а Анастасия Ивлеева всерьез рассуждает о патриотизме и религии, давайте и мы с вами, уважаемые зрители, повторно зададимся вопросом, оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете. Давнюю версию мы немного подредактировали из уважения к вам же, а превратности затянувшихся извинений обсудим сегодня с нашими гостями. С нами в прямом эфире политолог Константин Скоркин. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот довольно-таки затянувшаяся такая вот медиапытка, я бы уже сказал. Симптомы каких заболеваний путинского режима вот в этой истории вы видите?
Ну, я вижу прежде всего такой четкий, явный переход вот от такого развитого авторитаризма к уже, собственно, тоталитаризму. Потому что при авторитаризме достаточно молчать и не выступать против. То при тоталитаризме нужно говорить в поддержку. Иначе ты ничего не сможешь делать при этой власти. Собственно, это тот выбор, который поставлен сейчас всем маломальски медийным, значимым каким-то культурным персонам, персонам шоу-бизнеса, то есть поставлен вот этот выбор. Либо вы говорите, делаете что-то в поддержку власти, либо вас затыкают, вы лишаетесь там контрактов, настроили и всего прочего. То есть вот такой довольно нехитрый выбор. И поскольку многие из этих людей все-таки деньги любят больше всего, то они согласны идти на такую сделку. Те, которые были не согласны, как уже перечисляли, да, людей каких-то известных, состоявшихся в России, они предпочли покинуть страну, и там на них сейчас там лепят ярлыки иноагентов, экстремистов и тому подобное. Ну, а я повторюсь, тех, кто больше любит деньги и себя в искусстве, те охотно идут на такую сделку со своей совестью, если она у них, конечно, есть.
Ну, искусство в этой ситуации, пожалуй, понятие относительное. Ну, слушайте, вот уже 20 лет Кремль контролирует национальное телевидение. Ему все-таки важен этот медийный фактор блогеров-ультрамиллионников. Ну, к моменту удаления всех постов и Инстаграма Ивлеевой, как бы с какой бы экстремистский этот самый Инстаграм не был, за него держались 25 миллионов подписчиков, полагаю, под большинство подавляющее все-таки из России. Может быть, в этой истории еще важно, что как раз-таки возможный отъезд Ивлеевой, такой виртуальный отъезд ее аудитории, это могло напугать. Это заставило к ней вообще прицепиться. Да и в конце концов есть теория, что если бы не почти голая вечеринка, не весь этот шум вокруг нее, вообще бы ничего не произошло.
Ну, смотрите, собственно, что такое вот эта вечеринка и скандал вокруг нее? Это такая показательная порка элиты, тоже встраивание вот этот новый такой элитный консенсус, где все для фронта, все для победы. Соответственно, какие-то проявления из прежней жизни, да, рудименты вот этой красивой жизни, которые при этом не, как это сказать, не сопровождаются какими-то патриотическими жестами, объявлены как бы вне закона, показано, что так вот больше. То есть раньше было достаточно, что эти люди, они своей уже аполитичностью, они как бы работали на власть, да, то есть вот они такие там голые, веселые, гламурные, и это как бы отвлекает людей, да, от каких-то вопросов, там, связанных с тем, как живет страна, и это уже хорошо, и этого уже достаточно. То есть сегодня этого уже недостаточно, а вот этот гламур и голизна воспринимаются уже как некий вызов тому, что страна же, значит, воюет, сосредоточила все усилия в войне там, с Западом и неонацистским режимом в Киеве, да, а тут, значит, люди себе позволяют такое веселье на этом фоне. Поэтому нужно было показательно наказать, построить всех, собственно, в ряды, заставить, собственно, вести себя как не просто каким-то там артистом, да, там блогером и так далее, а уже как патриотическим ответственным деятелем, которые понимают всю важность текущего политического момента.
Но разве это не идет в конфликт с предыдущими сигналами из Кремля? Не лезьте в политику, если надо, и бюллетени сами заполним, а вот сейчас, вот спустя столько лет такого попытки отодвинуть россиян от активного участия в политической жизни, нет-нет, давайте-ка мы все мобилизуемся и физически, или хотя бы психологически, что уж там.
Ну, тут, ну, опять-таки, сейчас путинизм переживает одну из самых своих критических фаз. Вот, собственно, вот эта преступная авантюра, агрессия против Украины, которую Путин развязал 2 года назад, да, собственно, это такой же самый один из таких критических моментов для режима и серьезных вызовов. Поэтому сейчас гайки в этом плане подкручиваются. То есть просто безучастным оставаться уже нельзя. Надо участвовать, активно поддерживать. А только так ты можешь при этой системе продолжать какое-то, значит, функционирование, зарабатывать деньги и так далее. Вот, собственно. Но при этом, как бы, вот то, что касается вот этих всех поездок на Донбасс, мы же прекрасно понимаем, что это такая показуха, да, то есть вот это хотите принимать участие в культурной жизни страны, поезжайте на Донбасс. А, собственно, это предложение, которое сейчас делается с представителем шоу-бизнеса активно. И поэтому, то есть тут как бы с одной стороны мобилизация, да, происходит вот такая там медийно-психологическая, да, с другой стороны, ну, тоже сильно не усердствует, потому что все равно, как это сказать, в каком-то каких-то искренних проявлениях даже в свою пользу. Власть, ну, мало заинтересована. Ей нужно, чтобы люди были послушны, да, и действовали там по предназначенному для них темнику. То есть я уверен, что если какие-то люди там как-то по зову души, да, там будут рваться там, на Донбасс и так далее, это не интересует Кремль, на самом деле, вот эти какие-то души прекрасные порывы, ну кто так понимает своеобразно там свой долг перед страной, там родиной и так далее. Вот. А это никому не нужно, потому что нужно, чтобы все было подконтрольно и организовано. То есть вот есть идея такая, нужно ехать, замаливать грехи на Донбасс. То есть это все согласовано с соответствующими инстанциями, это как бы там распределяется там, в кабинете там Сергея Новикова в администрации президента, то есть эти все наряды на Донбасс. Да. Ну вот, собственно, так оно все и делается. Организовано, дружненько, и красивую картинку, значит, для пропаганды создаем.
Константин, большое спасибо. Мы к вам еще вернемся. А перед эфиром мы поговорили с журналистом Сергеем Ковальченко. Он уже давно наблюдает за такой провоенной тусовкой, как мне коллеги подсказывают. Сергей уверен, что сторонники войны вот в эту новую, переродившуюся Анастасию Ивлееву не поверили, и они скорее простят Киркорова, чем ее.
Если смотреть на реакцию сообщества, то оно уже выразило свою фу. Вот этим всем историям, потому что сообщество не верит. И я думаю, правильно делает, потому что запись на канале у человека с ником Лука Ябков под иконой, как бы, ну, это такое издевательство скорее. И выкладывание этого интервью в Страстную пятницу. Вот. В общем, у Анастасии Ивлеевой все плохо с таймингом и с тем, что она делает и говорит, потому что все это неискренне, конечно. Люди пытаются спастись от вот этого давления государства, но Ивлеева не понимает одной простой вещи. Она человек, которого можно гнобить. Так же, как этот Васил, который там с носком несчастным на члене ходил. То есть есть люди, которых накажут, да, и за это ничего не будет никому. То есть государство дает возможность людям, которые статусные для него, да, там Лолите Милявской, например, или Киркорову каким-то образом реабилитироваться, и я думаю, что им тоже сообщество не верит. Но при этом это люди, от которых, которые, ну, выступают на новогодних огоньках кремлевских, которых знает телевизионная аудитория, которых знает избиратель Владимира Путина. И вот я думаю, что вот этими людьми жертвовать не будут. Да? И им разрешат покаяться, и типа это покаяние будет принято. Потому что а кого тогда будут показывать по телевизору, если всех участников какой-нибудь голой вечеринки просто обличить, то останется одна только Виктория Цыганова. Вот. А я думаю, что одной Виктории Цыгановой даже российская телевизионная аудитория не удовлетворится.
Ну вот об этих параллелях кейса Ивлеевой с коллегами по развлекательному цеху, скажем так, я хотел спросить музыкального критика Артемия Троицкого. Он подключается к нам в прямом эфире. Артемий, здравствуйте. Вот длина вот этого вот пути...
Привет.
Добрый вечер. Длина этого пути покаяния действительно зависит от уровня заслуг перед народом и отечеством. Вот, скажем, по Пугачевой, которые даже пророчили иногенский статус совсем недавно, так и не прошлись вот настолько этим коньком имени Минюста, Киркоров вот тоже вроде бы вернулся в игру, пусть и после такого клоунского самостебного выступления на НТВ. С Ивлеевой спрос побольше будет, как вы думаете?
Вы знаете, что я согласен с предыдущим оратором в том, что Настя Ивлеева не представляет такой ценности для нынешнего путинского истеблишмента, как, скажем, тот же Киркоров и некоторые другие проштрафившиеся артисты. Ивлеева, на самом деле, сейчас сама себе устроила абсолютную катастрофу, потому что все эти ее миллионы подписчиков – это молодые люди. Это молодые люди, которым Настя Ивлеева нужна такой, какой она была раньше. То есть веселый, современный, сексуальный, аполитичный и так далее. Отсюда и пришли все ее миллионы и все ее инфлюенсерство. Значит, сейчас вот это вот новое, на 10 лет старше, чем раньше, которая очень скромно, скажем так, и скучно одета, которая говорит о каких-то абсолютно ненужных нынешней молодежи вещах, Вот она им просто, она им за даром не нужна. То есть они просто от нее все схлынут. Ну, если не все, то ну, останется из них процентов 10-20. Тут, может быть, тоже немало, но, тем не менее, это далеко не те цифры, которыми раньше Настя Ивлеева могла похвастаться. Вот. Кроме того, не надо, наверное, забывать и о том, и это вообще как бы придает всей этой истории такой дополнительный некрасивый оттенок, это то, что, в общем-то, своей популярности Насти Ивлеева обязана украинцам. То есть она стала звездой телевидения, ну, а затем, соответственно, звездой Инстаграма и прочих сетей, благодаря программе телевизионной «Орел и Решка» или «Орел или Решка», я уже не помню, как эта программа называется. Вот, собственно, это украинская программа, которая украинцами и продюсировалась, и режиссировалась, и так далее. Вот они вот в качестве такой гарной, значит, русской девчины взяли Настю Ивлееву. Собственно говоря, сделали ее. Теперь она предала, значит, все это свое телевизионное украинское братство. Так что думаю, что это тоже это не послужит какому-то ее дальнейшему всплыванию. Так что прачечная, конечно, сработала, но она сработала исключительно для какой-то российской медийной или там аппарата президентской номенклатуры, но отнюдь не для широкого зрителя.
Ну, пожалуй, да, действительно, мы об этом говорили в начале программы, что вот эти рассуждения о скрепах и религии как-то бутафорски смотрятся устами госпожи Ивлеевой. Артемий, вам большое спасибо. И о других искупителях прачечной Донбасса нам сегодня хотелось поговорить. Крайне трепетно вот заботятся российские власти о таком пропагандистском образе священной, простите мне это слово, спецоперации. Ивлеева об оккупированных территориях под иконой рассказывала. И в то же время странные лики добровольцев этой войны всплывают с российской стороны. Вот немного издалека начну. В марте Владимир Путин подписал закон, позволяющий освобождать контрактников от уголовной ответственности. Статьи каннибализма в Российском уголовном кодексе нет. Каннибалов судят за убийство с целью использования органов и надругательства над телами умерших. И по новому закону осужденные по этим статьям могут искупить свою вину на войне, но едут туда не только из мест заключения. О новых лицах добровольцев в рядах российской армии, тоже, кстати, как раз таки искупающих вину, в нашем сюжете.
С начала войны как минимум трое убийц-людоедов освободились досрочно из колонии для участия в так называемой СВО. Рецидивист Денис Гурин из Сахалина оказался на свободе в ноябре 2023 года. Его осудили за убийство четырех человек, одного из которых Горин съел. Он должен был выйти на свободу в 2032 году. Ярославского сатаниста Николая Оголобяка осудили за ритуальное убийство четырех человек. Он и его друзья по сатанинскому кружку расчленили своих жертв-подростков и съели части их тел.
За все время подсудимые так и не попросили прощения у родственников убитых подростков. Сатанисты и на вынесение приговора вели себя нагло и вызывающе. Николай Оголобяк приехал в майке с сатанистской звездой. Самый же большой срок получил Оголобяк – 20 лет.
Оголобяк должен был сидеть до 2030 года, но его отпустили на войну, которую патриарх Кирилл называл войной с сатанистами. И после тяжелого ранения помиловали. Волгоградский людоед Дмитрий Малышев 10 лет назад зажарил и съел сердце своего знакомого. Свои кулинарные эксперименты он снимал на телефон. Плюс ко всему, Малышев был еще и членом ОПГ. В сумме он получил 25 лет лишения свободы. В октябре 2023 года подписал контракт с Минобороны и отправился на войну. Сейчас он лежит в госпитале после тяжелого ранения и имеет все шансы досрочно вернуться домой. Вместе с людоедом на войну поехал его сокамерник, насильник и расчленитель Александр Масленников. Его приговорили к 23 годам колонии за убийство двух девушек. Сейчас он воюет с другими заключенными в отряде «Шторм-В». Дмитрий Малышев убежден, что они с Масленниковым пошли на войну защищать традиционные ценности.
«Я понимал, зачем я еду и куда я еду. Вот вы как отнесетесь, если в школе вашей маленькой дочери будут рассказывать в начальных классах, как правильно надевать презерватив? Или по улице будут мужики ходить и облизывать друг друга? Для вас это нормально? Для меня ненормально».
едут на фронт искупать вину кровью не только убийцы. Весной 2023 года бывшего адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева заметили в зоне боевых действий в Украине. Лишенный в 2020 году адвокатского статуса, Пашаев теперь занимается поставкой и сборкой беспилотников для российской армии. Пашаев служит в одном полку с мужем Елены Блиновской Алексеем. Телеграм-канал «Шот» писал, что таким образом Блиновский хочет реабилитироваться в глазах государства и освободить жену из-под ареста. На прошлой неделе он пожаловался главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, что с ним хотят разорвать контракт.
Я хочу к вам обратиться, чтобы вы дали поручение руководителю Следственного комитета по городу Москва приостановить действия, направленные на расторжение моего контракта, которые являются незаконными. Сейчас главная цель под руководством нашего главнокомандующего объединиться и выполнить боевые задачи по победе над внешним врагом, где мои навыки, умения и компетенции необходимы и важны для спасения жизни наших бойцов.
Что это за навыки и включают ли они аффирмацию, муж Елены Блиновской не уточнил, потому что эта цитата – военная тайна.
Ну и подытоживая наш разговор о покаяниях на оккупированных территориях другой страны, Константин, снова хочу к вам обратиться. Как вы думаете, влияют ли вообще подобные истории на имидж российской армии, вот которые сейчас перечислялись в нашем сюжете, или с учетом контроля телевизора и отдельных блогеров теперь-то уже, это скорее погрешность и что уж там ужас, в первую очередь, ну, для тех, кто находится вне пропагандистского информационного пузыря?
Ну, я думаю, что, конечно, в мейнстриме стараются все это максимально купировать, все это не показывать, да, но это все равно в современном обществе это все равно становится все известно. Поэтому это не может не оказывать влияние, да, когда все равно все прекрасно понимают, что разного рода преступники, включая вот таких вот изуверов, как, собственно, фигурировали в этом сюжете, то есть какие-то расчленители, каннибалы, до там жулья, вроде Блиновского и так далее, они вот сейчас все ломанулись на фронт, исходя из принципа «война все спишет», добиться прощения, значит, как-то, значит, рискнуть, и чтобы потом вернуться героями и продолжать творить то же самое, что они творили до этого, с двойным энтузиазмом, потому что теперь же как бы за ними стоит мощь государства, да, и статус героев и так далее. Вот. Поэтому это все равно в общество проникает, так или иначе, через соцсети. Это же все на уровне какого-то чисто человеческого общения, да, то есть соседи этих каннибалов.
Ну, вы знаете, Константин, не все наши зрители оценили старую версию Анастасии Ивлеевой, 78% предпочли ту дудевскую версию, озвученную в интервью Юрию Дудю. О новых событиях расскажем вам во вторник в это же время. Немного отдохнем на длинных выходных, поэтому я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибре,